Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Чародей со скрипками». Беседа о музыкантах-исполнителях. Передача впервые вышла в эфир 31 июля 1998 года.
Микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен музыкантам-исполнителям, их месту в современной музыкальной культуре. Тему подсказала мне эссе «Чародей со скрипками» Леонида Гершовича, писателя, скрипача оркестра Ганноверской оперы. Впервые эссе было опубликовано в 22-м номере парижского журнала «Синтаксис». Название «Чародей со скрипками» ироничное. Объект иронии Гершовича – современные музыканты-исполнители, репутация которых, по мнению автора, чересчур раздута, причем за счет самой музыки и ее создателей, композиторов. Когда-то Игорь Стравинский сформулировал свое отношение к исполнительскому искусству так: «Публика относится к этим звездам с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно только желание отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют». Приводить цитаты из эссе Леонида Гершовича я не буду, поскольку автор охотно согласился принять участие в радиодискуссии на заданную им тему.
Я помню, я слушаю, как мой брат двоюродный, очень талантливый, но в конце концов невеликий скрипач, играет чикону Баха. И вы знаете, мое эстетическое переживание, сопереживание, я ловлю себя на этой мысли, оно ничуть не менее острое, нежели если бы я слушал ту же чикону в исполнении Хейфица, скажем. Эстетическое переживание наступает не в результате непосредственного восприятия звучания, а в результате узнавания чего-то знакомого и любимого. То есть возникает в этот момент некий мощный душевный резонанс. Отсюда, если угодно, и система повторов, диктующая музыкальную форму. Иными словами, для того, чтобы испытать наслаждение, необходимо предварительное знание данного произведения. И звучащее, озвученное, озвучиваемое это произведение является лишь тем самым ключиком, который пробуждает нас волшебной палочкой, которая берет и расколдовывает нас это внутреннее знание. В принципе, я пишу только о том, что исполнительство является неизбежным злом. Зло исполнительства в том заключено, что интерпретатор – реальное физическое звучание. Понимаете, оно стоит между нашим воспоминанием, нашим внутренним знанием данного произведения и его идеей. Это вынужденная материализация того, что никоим образом не должно материализоваться.
Но музыка, в отличие от литературы, не может не звучать.
Да, поэтому я скажу, что это неизбежное зло.
В вашем эссе курсивом набрана вот такая фраза. «Мое восприятие игнорирует разницу между исполнениями». Ну, может быть, это свидетельствует о приблизительности, ну, пусть умышленной приблизительности вашего восприятия музыки.
У меня есть и такая фраза о том, что исполнитель – это человек, который подобен евнуху, который знает о сладострастии и все, но сам с этого ничего не имеет. Исполнитель – это человек в конечном итоге лишенный способности переживать исполняемое музыкальное произведение. Все уходит в исполнение.
Вы говорите, что исполнители используют, превращают музыку в средство для демонстрации себя. Ну, а почему это плохо? Может быть, музыка от этого только в выигрыше?
Музыка не в проигрыше. Но поскольку здесь есть какое-то глубинное зло, зло неправды. Я с этого начинаю, что всякая неправда есть зло, цитата из Толстого. И всякое ее обличение есть благо. Социально исполнительство, я думаю, никакого вреда не принесло. Скорее, оно скоро понесет страшный урон, и исполнители действительно окажутся в прямом смысле выброшенными на свалку эстетической культурной истории.
Ну, а такие легендарные имена, как Паганини или Генрих Эрнст, которым восхищался, кстати, Гейне, Кубелик, которым восхищался Осип Мандельштам, это тоже, по-вашему, все мифы, легенды?
Это не совсем так. Я писал о том, что исполнительство, романтическое исполнительство, это оправданно, это не шарлатанство. В свое время и в свою эпоху это было явлением закономерным. Обратите внимание, какую музыку играл Паганини. Практически Паганини играл свою собственную музыку, написанную для того, чтобы продемонстрировать его удивительные возможности.
Есть ли конфликт между исполнительством и музыкой не надуман, не придуман вами, то музыка должна сопротивляться исполнителям, бунтовать. Она это делает?
Да. Не то, что она должна сопротивляться. Просто пути исполнительства и музыки давным-давно разошлись. Еще в период романтический, раннеромантический, в начале 19 века, исполнители играли по преимуществу плохую музыку или среднюю музыку. Они обрабатывали бесконечные оперы, делая из них фантазии. Разрыв между эстетическими потребностями зала, тем, что предлагает исполнительство с одной стороны, и современным музыкальным звучанием чудовищен. Современная музыка, она не нуждается действительно в исполнительстве традиционном. Знаете, современная музыка никем не воспринимается. Она полностью утратила аудиторию. Человечество внимает совсем иной музыке. Оно внимает музыке, где исполнитель, создатель и зритель чуть не единое целое. Я говорю о современной поп-культуре. Эта музыка, как бы я к ней ни относился, эта музыка может заявить: да, сегодня мы есть музыка.
Ту же тему о месте исполнителя в современной музыкальной культуре говорит композитор Андрей Волконский.
Я одновременно и композитор, и исполнитель. Надо сказать, что это искусственное разделение появилось очень поздно, и что в прошлые времена это было, как правило, одно и то же лицо. И даже и в наше время достаточно вспомнить Прокофьева, Шостаковича, такого дирижера, как Буляев, который и композитор, и дирижер. Это разделение, мне кажется, искусственное. Что касается просто исполнителей, существует ли объективное исполнение музыки как форма выражения, не может не быть субъективной, даже когда исполнитель претендует на объективность. Кстати, в древние времена существовала такая вещь, как цифровный бас, где указывались только аккорды, и исполнитель должен был импровизировать на основе этих цифр. Это, в общем, примерно такой же был принцип, как принцип джаза. Хорошо ли, что одно и то же произведение звучит по-разному у разных исполнителей? А может быть, даже один и тот же исполнитель, в зависимости от периодов своей жизни, играет это же произведение по-разному. Я думаю, что музыка только выигрывает от этого, потому что мы открываем новые вещи. Если вот, скажем, взять, к примеру, Буляза, который, в общем, как музыкант довольно холодный, но у него есть способность аналитического такого исполнения, и очень часто вот в тех произведениях, которые он дирижирует, в особенности те, которые обычно считаются очень романтическими, он, благодаря этому аналитическому своему дару, дает возможность услышать такие вещи, которые у исполнителя, настроенного более романтично, мы не услышим.
А насколько, по-вашему, Бах в современной интерпретации равен самому себе?
Те исполнители, которые исполняют на старинных инструментах и стараются восстановить манеру исполнения эпохи барокко. Это одна из возможностей. Ну и, наконец, продолжает существовать старая школа обычных исполнителей, которые играют Баха на рояле. Но я их обычно и не слушаю, потому что мне это неинтересно. Я уже не могу слушать, например, хорошо темперированный клавир на фортепиано, только на клавесине. Кстати, он для этого инструмента и был написан.
Для вас, композитора, исполнитель — это союзник, соперник, злоумышленник?
Зависит просто от исполнителя. Я очень в свое время дружил с Марией Вениаминовной Юдиной. Она вносила в свое исполнительство очень много от себятины. У меня было написано «Три пиано», а она играла это место фортиссимо. Но, тем не менее, ее исполнительский дар был такой, что она убеждала. Главное – это воздействие на публику. Так что я эти грешки ей прощаю. А есть, конечно, какие-то исполнители, которые просто могут угробить произведение, совершенно его не понимают. Это, конечно, такой исполнитель враг. И такие случаи у меня тоже бывали.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Еще одна точка зрения на исполнительское искусство. Точка зрения педагога Валерия Брайнина-Пасека.
В принципе, я не ставлю перед собой задачи сделать ученика непременно исполнителем. Если он будет любить и понимать музыку, мне этого довольно. Вот представим себе общество, в котором весьма ограничено число умеющих читать. А занимательные истории хотят слушать многие. И тогда авторы этих самых историй попадают в зависимость от чтецов. А чтец может все просто переврать. Ну, например, прочитать все слова подряд без запятых и получить при этом известное «казнить нельзя помиловать». Говорят, Лист божественно играл лунную сонату. Говорят об этом люди, которые сами могли сыграть лунную сонату наизусть. Я плохо верю в то, что Лист мог раскрыть в лунной неведомые остальным тайны. И не потому, что этих тайн там нет. Но постигать их я могу только один на один с самой сонатой. И более того, что мне милостью Божией открылось, не откроет мне никто, будь он хоть сам Лист. Думаю, впечатление от лунной в исполнении Листа в большой степени зависело от самого факта присутствия при этом историческом событии. Лист в описываемые времена был, если и не богом, то уж полубогом точно.
Каков, по-вашему, статус исполнителя в современной музыкальной культуре?
Когда видишь афишу, на которой метровыми буквами написано «Паваротти» и миллиметровыми «Верди», то все понятно. Публику не интересует Верди. Может быть, самого Паваротти Верди очень даже интересует. Но у Паваротти есть импресарио, которого интересуют исключительно деньги. И этот импресарио ориентируется на публику, а не на Паваротти. Показательно, что известный исполнитель может вывести никому неизвестного композитора в люди, но не наоборот. Скажем, Кремер и Рождественский сделали мировыми знаменитостями давно этого заслуживавших Шнитке и Губайдулину. А вот такого замечательного музыканта, как Леонид Фейгин, который был вторым после Ойстраха исполнителем скрипичных концертов Шостаковича и Хачатуряна, не знает практически никто. Некое недоверие композитору к его возможностям началось не сегодня. Вот Бузони, например, переложил чекону Баха для рояля. Но какой бы замечательной ни была его транскрипция, и какими бы благородными мотивами он ни руководствовался, а все же это, простите, профанация. Если уж чекона, вырванная из ре-минорной партиты, в которой она лишь часть, неразрывно связанная с целым, даже будучи исполнена на скрипке, для которой она написана, это уже другое произведение, то превращенное в виртуозную фортепианную пьесу тем более.
Может ли педагог воспитать исполнителя, который знал бы свое место, скромное место? Есть ли такая методика?
Да, в общем и целом, исполнители знают свое место. Большинство относятся к исполняемой музыке с должным пиететом. Они немножко морочат голову публики, принимая олимпийские или демонические позы, но это можно понять. Многие из них морочат голову самим себе. А тут еще в начале нашего века появилась мода причислять к лику святых и дирижеров. Посудите сами. Хороший пианист и на плохом рояле что-нибудь дельное да сыграет. А никудышный пианист и на драгоценнейшем бихштыне останется никудышным. В то время как с дирижером все наоборот. Хороший дирижер ничего не выжмет из плохого оркестра. В то время как первоклассный оркестр вытянет любого неумеху. Что же касается педагогической методы, то мой предмет – музыкальный язык. Я учитель музыки в старинном значении. Мой ученик в будущем может стать или просвещенным дилетантом, или, как говаривал господин Матезон, совершенным капельмейстером. Я выращиваю, если можно так выразиться, главного персонажа музыкальной культуры – потребителя, который не позволит морочить себе голову. Либо производителя, который будет уметь все – сочинять, описывать, критиковать, редактировать, учить. Ну, а надо таки исполнять. Но уберечь от исполнительского тщеславия, боюсь, что здесь может помочь лишь ослепительная слава, когда человек уносится в такие империи, что необходимость еще и дополнительно к всему влезать на катурны отпадает.
наконец, мнение самих исполнителей об исполнительском искусстве. В какой степени оно самовыражение для музыканта? Отвечают Татьяна Гринденко, Алексей Любимов и Лиана Исакадзе.
Только бездарные исполнители могут самого себя выражать. А если они талантливы, то они обязательно выражают и дух композитора. Все зависит от того, обладает или нет исполнитель вот этим как бы высшим даром интуиции. А раз они способны постичь этот дух, значит, они и сами обладают этим даром. Значит, они выражают и самого себя.
Когда вы выходите на сцену, вы хотите понравиться публике? Вы стараетесь понравиться публике?
По-моему, нет на свете человека, который бы, живя в обществе, не хотел бы делать доброе дело. А почему он делает доброе дело? Чтобы как-то принести другим людям добро и, соответственно, и понравиться. Но это не основа, чтобы понравиться, потому что вы никогда не пойдете на плохой жест перед плохим человеком, лишь бы, чтобы ему понравиться. Я, например, всегда остаюсь самим собой и всегда стараюсь не дойти до уровня публики, а наоборот их поднять до моей искренности.
Если бы у вас был выбор родиться исполнителем или композитором, то что бы вы выбрали?
Я бы выбрала быть музыкантом.
Моя личность включена в процесс исполнения и даже в сильной мере влияет на то, создастся ли музыка на сцене или нет. Но исполнитель — это есть исполнитель, выполнитель идеи или волей, он является медиумом. Вообще, я скорее завидую тем музыкантам, которые являются композиторами и могут играть собственную музыку. И такие музыканты в идеале – это джазовые и роковые музыканты, которые совмещают в одном лице, как и в прошлых эпохах, исполнителя и творца музыки. И это, в общем-то, идеальное соотношение двух вот этих элементов.
Самовыражение, но, наверное, настолько, насколько любая профессия, которой человек занимается по собственной воле, и есть его самовыражение. Здесь вот трудно обнаружить, где я самовыразилась, а где я стараюсь просто донести, буквально в смысле, своим качеством, своим ремеслом, сделать ясным.
Как вы относитесь к композиторам? Это ваши союзники, это ваши соперники?
Композиторы – это наш хлеб. Без них никто из нас ничего собой не представляет вообще. Я без Бартока, без Баха, без Шостаковича, я ноль, как любой другой исполнитель. И мне кажется, что вот это исполнительское непонимание роли композитора, в принципе, сделал такое губительное дело для музыки. Потому что исполнитель как-то на себя стал брать слишком много. У нас вот в русском языке понятие интерпретации несколько отличается от этого слова у вас на Западе. Потому что у вас любой человек исполняющий – это и есть интерпрет. Я знаю много исполнителей, которые играют сочинения Альфреда Шнитке, не понимая, что там не нужен красивый звук. Просто не нужен. Потому что от смерти не может быть красивого лица. Тяжелейшая болезнь не имеет никакой красоты в себе. Понимаете, вот исполнитель, мне кажется, сам отрывается от композитора.
Под занавес короткий эксперимент. Поиграем в отгадайку. Послушаем Чакону Баха в двух различных интерпретациях. Знаменитого Яши Хейфица и писателя Леонида Гершовича. Кто есть кто, я скажу минуты через полторы. Другая интерпретация. Это звучит Хейфиц.
В какой России вы хотели бы жить?
такое растение, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Русские народные бесстыдные песни. Впервые в эфире 31 июля 98 года.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Речь пойдет сегодня о русских народных песнях особого рода. Можно было бы назвать эти песни эротическими, но как-то не хочется определять русское народное греческим словом. Специалисты употребляют слово «масленичные» от «масленицы». Но эротика не только на масленицу. Есть еще слово «карильные». Это когда родители невесты игриво корят родителей жениха, но тоже получается чересчур узко. Слово «ахальные» уже ближе к сути, но песни-то эти редко кого охаивают. Может быть, стоит называть их бесстыдными, в смысле без стыда.
Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, пошло целование, пошло целование, промежу.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача московской радиожурналистки Тамары Лилимковой о русских народных песнях.
Об этом не принято говорить вслух в приличном обществе, разве что с научной точки зрения. Но даже те, кто специально занимался исследованием русского фольклора, не замечали или нарочно умалчивали тексты ахального эротического содержания. Сейчас русские эротические песни помнят в деревнях главным образом старухи, поэтому и разговор пойдет преимущественно о женской лирике, записанной в разное время фольклористами, моими сегодняшними собеседниками. У микрофона доцент кафедры фольклора филологического факультета Московского университета Алла Кулагина.
У русских богатейшая любовная лирика. В песне «Частушки» самое огромное место занимает любовь. От первого знакомства, знаков каких-то внимания, замирания сердца до пылкой любви, ревности, измены. Но, конечно, все это настолько иносказательно. Причем целая система символов, поэтических образов, связанных с любовью и отношениями любящих, расцветающие цветы, распускающиеся деревья, чистая свежая вода, совместная переправа, совместная еда, питье. Система символов берется из разных сфер. Из растительного мира, животного мира, предметного мира. Вот эротическая символика много связана с предметным миром. И космос. Самые такие древние символы – это вспахивание поля. И иносказания такие, что современный человек слушает эту песню и не понимает, о чем там идет речь. Он понимает прямой смысл, а иносказательно не понимает.
Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить. Матушка ли ты моя, да в лес по ягодке водите. Матушка ли ты моя, да в лес по ягодке водите. Матушка ли ты моя, да я теперь еще влюбился. Матушка ли ты моя, да я теперь еще влюбился. Матушка ли ты моя, да разреши благословленью. Матушка ли ты моя, да разреши благословленью.
Матушка ли ты моя, да стали мальчика жонити. Матушка ли ты моя, да взял я девушку с провинкой. Матушка ли ты моя, да есть у девушки колодцик. Матушка ли ты моя, да круг колодцика осоцкя. Матушка ли ты моя, да с тясным мелким пырьёцким. Матушка ли ты моя, так мой кавурко разыгрался. Матушка ли ты моя, так он колодцик оборвался. Матушка ли ты моя, так абы я не пригодился. Матушка ли ты моя, так мой кавурко обуходился. Утонул, значит.
Несмотря на иносказание, исполнительница постеснялась спеть песню полностью. За нее допел аспирант Московского университета Василий Ковчик. Ему и слово.
В свадебных песнях очень часто есть этот образ коня. Понятно, что это образ такой мужской вообще в фольклоре, да, мужской, очень часто даже эротический, естественно. А противоположность, так сказать, пара к этому коню, да, это, например, сад, куда он попадает, и там творит всякие безобразия. Вот у нас была песня, которую мы записывали, она пелась на второй день свадьбы. Сюжет ее был в том, что вот как бы случилось такое несчастье. Конь попал в зеленый сад, наломал много вишен, всю и калиную мальну, всю и спелую смородину. Да, это очень соответствовало тому, что как бы произошло в эту первую брачную ночь. Всякие обряды, связанные с калиной, это символизация вот этой пролитой крови.
Ночи, осенние ночи, не спал до полночи, я весь измочился, я весь измочился, я весь измочился, на берег селился, я стал засновать, я стал засновать, я стал засновать, горе забывать, и пришла ко мне радость, пришла ко мне радость, пришла ко
это мне радость, радость дорогая, Сашонька милая, Сашонька милая. Я взял свою Сашу за правую ручку, повел у светлишку, повел у светлишку. Налил вина чару и сам выпил пару, стал ей подносить, стал ей подносить, стал ей подносить, милости просите, ай, на не примает, ай, на не примает, она не примает, назад отсылает, хмелю захотела, хмелю захотела. Пошли разговоры, поднямши подолы, пошло целование, пошло целование, пошло целование, промеж ногсования, ай, на его носит, ай, на его носит, на его носит, чуть себя не сбросить, но он догадался, но он догадался. Догадался, за беду схватался, тру, стой, не брыкайся, тру, стой, не брыкайся. На свою милую куплю шелковую, ее замуздаю, ее замуздаю, ее замуздаю, его забратаю, сяду, да и поеду, сяду, да и поеду, сяду, да и поеду, за моря дай. Заеду, там я окунуся, там я окунуся.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Насколько песенная эротика созвучна действительной народной и только ли в праздничные дни звучали подобные напевы, об этом я попросила рассказать кандидата филологических наук Института мировой литературы Елену Миненок.
Эротика осмыслялась как такой тяжкий труд с потом, с такими колоссальными физическими усилиями. И даже в песнях и в загадках фигурируют там тяжелые вздохи, звуки какие-то, вот, отправления тела. Очень физиологические вещи. Для того, чтобы, конечно, эротика осмыслялась как развлечение, как наслаждение, необходимо было свободное время. В народной культуре все-таки это имеет прикладное значение для продолжения рода. И, как правило, это занимает очень короткое время. Слово «любовь» встречается очень редко, я имею в виду в текстах. И песни, и сказки. Придется жалеть. В песнях парень девушку жалел. Он ее жалел-лелел. Вот. Или там «я, мол, сожалела». Это значит «я любила». Но понятие «любить» как абстрактное понятие, состояние, практически нет. И любовь воспринимается как действие. То есть что такое любить? Пойти жениться, пойти засвататься. То есть это не вздохи, это не какие-то мечтания и грезы. Это конкретные действия. Соответственно, и эротика, она очень действенна. Поэтому мы практически не встречаем вот описание каких-то прелюдий, поцелуев. Все очень конкретно и очень прикладно. И еще очень любопытно, что во всех эротических текстах вы никогда не встретите упоминание груди. Грудь, как эротический объект, вообще целиком отсутствует в любых текстах, как в сказках, так и песнях и загадках. Потому что грудь воспринималась всегда как начало жизни, дающей ребенку. Далеко не только в песнях вот, эротических, в этих обрядах женских наличествует. Вот, например, мы записывали неоднократно праздник похорон кукушки, тоже делают небольшую куклу, ее хоронят либо в гробике, либо пускают в речку. И там есть эротические причитания. Причитание похоронное, мотив похоронного причитания, но это пародия на похоронное причитание с таким эротическим подтекстом. Очень забавный текст, типа того, что вот умер мой Лутонюшка, вот бывало ты мне придешь, забьешь, забандоришь, или залупишь, и хлебушка купишь, а вот тебе умер, и кто же мне теперь хлебушка купит, и кто же мне залупит. И когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну это как бы вот представь себе, что жена хоронит лудильщика. То есть метафора. Но все начинают смеяться во время этих причитаний, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Очень редкий жанр. Казалось бы, ну что может быть более трагичнее смерти и похорон. Тем не менее, вот в эти обряды, включая эти мотивы, они пересмысляются вот так пародийно. Эротический пласт фольклора, его нельзя рассматривать синхронно, то есть принадлежащим к одному времени. И вообще народная культура – это как кипящий котел, потому что то, что вот внизу, может вдруг внезапно всплыть наверх в частушках, что-то идти вниз. То есть это постоянная такая движущаяся, ну, образно говоря, биомасса. Поэтому ряд образов, которые есть вот в этих песнях, которые современному слушателю кажутся странными, они, конечно, более архаичны. На мой взгляд, если вы встречаете сюжет, где мужское начало и женское воспринимаются совершенно как равноположные, то есть нет более сильной стороны мужской, а вот, может быть, даже наоборот, есть более агрессивное, более сильное начало женское, то, безусловно, это более архаичный пласт. Очень часто вот в таких песнях возникает мотив либо боя, либо войны, но не мужчины и женщины, а, скажем так, именно вот их начал, которые персонифицируются в определенных частях тела. Конечно, там всегда гиперболизация, это всегда огромных размеров, это всегда очень какое агрессивное начало, сильное.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Хорошо, дочка, хотел решать и носи, горшком закрывай, на замок замыкай. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Улетела, подаря ковайку, стесай, насела под кустом и накрылась листом. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чтобы солнце не пекло, свинтей сало не текло. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А как солнце припечет, так и сало потечет. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Как купцы едут и глядят, и макают, и едят. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А что это за добро? 50 рублей ведро. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Народная лирика считает сольное пение дефектным. Сольно исполняли песни либо вдовы, которым традиция запрещала участвовать в каких-то вот массовых гуляниях. Но традиционная народная песня русская, она исполнялась всегда хором, и она многоголосна. И, как правило, эти песни входили в женский репертуар. Как правило, мужчины даже не могли присутствовать при этом.
Рассказывает Елена Минюнок.
Существует очень много противоречий между обыденным поведением, когда женщине нельзя было появляться с открытыми волосами, женщине нельзя было появляться босой. Женская жизнь была гораздо более строго регламентирована, чем мужская. И тем не менее существовали определенные женские праздники. А вот такой праздник с такими текстами – это, безусловно, женский праздник, когда женщина могла себе позволить очень многое. Но это было строго ограничено одним, двумя, тремя днями. И, конечно, все эти, как правило, вот календарные праздники, они приурочены к лету, то есть конец весны, начало лета. Хотя вот такое эротическое поведение, оно наблюдается в святках тоже, но там мужские святочные игры. Эти песни поют не в доме, конечно. Раньше пели за селом. Сейчас, например, могут петь, проходя по селу. Но дети при этом присутствуют. Причем мы неоднократно спрашивали, хорошо ли это. Опять же, в форме искусства это имеет даже некое какое-то воспитательное значение. Это не прямая брань. Это все-таки вещи, которые переработаны поэзией.
Ваня Горинки у Горинку похаживает. Ваня Горинки у Горинку похаживает. В окошечко поглядывает. В окошечко, в окошечко поглядывает. Свои плисовые штаненочки растягивает. Свои плисовые штаненочки растягивает. Свое белое перо вынимает на голову. Свое белое перо вынимает на голову. Саму Дунина чернилочки поматывает. Саму Дунина чернилочки поматывает. Как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать. Как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать. Не кричи-ка, Дунюшка, не молчи, голубушка. Не кричи-ка, Дунюшка, мы молчим. молчи, голубушка, когда целочку ломаете, всегда больно бывает, когда целочку ломаете, всегда больно бывает. Ты, Ваня, Ваня, пёс, широко дыру лазнёса, ты, Ваня, Ваня, пёс, широко дыру разнёс, широко дыру разнёс, царица не заснёшь, широко дыру разнёс, рукавицей не зашьёшь.
Часто используются такие как бы родственные отношения, как сюжет, как тема вот для песни. Это или идет противопоставление мать и дочь. Очень часто с тещей какие-то вещи происходят. Иногда со свекром, но, по-моему, реже.
Со свекром реже, и это гораздо больше осуждается, чем когда зять и теща. Это представляется более комическим, более легким вариантом таких эротических отношений. Нравственные какие-то вот установки были очень сильные в деревне. Хотя, опять же, все зависит от того, о каком районе мы говорим. Говорим мы это о севере или о юге. Говорим ли мы о поднадворцах или говорим мы о потомках бывших крепостных крестьян. И в каждом случае это будут достаточно разные какие-то нравственные установки. В качестве примера я могу вам сказать, что идея ценности девственности и вот быть честной невестой, это было однозначно на юге России. А на севере эта идея была гораздо ослабленнее, потому что женщины имели больше экономическую свободу, мужчины уходили в отходы промысловые и уходили надолго. Женщины занимались рыболовством, могли иметь свой собственный доход. И в документах, например, этнографических описаниях мы достаточно часто встречаемся, что вот такая-то, такая-то выходит замуж, у нее двое детей. И это воспринимается совершенно нормально, даже наоборот положительно, значит, она уже здоровая, крепкая. И иногда вот такие эротические песни могут уже более ослабленном варианте возникать, более позднем варианте. И наоборот, более откровенным, более открытым, с произнесением конкретно всех слов обсценных. Причем с очень отчетливой артикуляцией, когда старушки, которые чрезвычайно богомольны, которые очень нравственные, вот вдруг в этот день открыто, публично, демонстративно начинают исполнять все песни.
Самоделка скину, под себе подкину, самоделка скину, под себе подкину, руки, ноги разложу, дороженьку покажу, руки, ноги разложу, дороженьку покажу. Ой, дороженька черная, черная дороженька торна, да мы я черная, черная цыганка и бяча манка.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Существует несколько ограничений на исполнение подобного рода песен. Обрядовое, церковное, общественное мнение и, собственно, стыдливость песенника. Я спросила у Владимира Кляуса, докторанта Института мировой литературы, легко ли соглашаются деревенские жители пропевать не всегда пристойные, пусть даже и шуточные слова.
Если это происходит во время застолья, то есть возникает некоторая обрядовая ситуация, то там, в общем-то, все нормально происходит. Бывает так, что людей старшего возраста трудно упросить спеть все, что там есть. У казаков Забайкалья, особенно старики, балагуры, готовы как бы исполнить любой текст, будь то песня, будь то какой-то фривольный народный анекдот, в общем, при огромном удовольствии. Потому что, конечно, они не были под влиянием очень строгой конфессиональной христианской традиции, как, допустим, терросемейский старообряд.
Песню только зачинай.
Аконину песню какую-то спать, знаешь?
Аконину.
Аконину песню какую-то спать, как у парня.
Какую Аконину?
А я не знаю.
Ты чё? Говоришь, тебя стыжа.
А какую?
Анюшечка-то начинала у тебя.
Анюшечка-то начинала.
О, сейчас разберусь.
О!
О,
я надо.
Ну, не задумала.
Yeah.
Частушка встречается очень часто. Частушку при желании можно записать, в общем, достаточно много вот такого содержания эротического. С песней здесь сложнее. Я попытался выяснить, кто совершает в народных песнях, в русских народных песнях коитус. Где он совершается? Там получилась такая своеобразная картина, что вот некоторые пары персонажей, молодец и девица, или там мужчина и женщина, они, в общем-то, могут совершать это в доме, в поле, во дворе. А есть такие пары персонажей, которые совершаются только в определенном пространстве. К примеру, жена и муж. Они всегда это делают в доме. Такие персонажи, как половые органы мужчины и женщины, они, как правило, встречаются в чужом пространстве. Это поле, лес, то есть это не дома. И персонажи, когда коитус совершается между животным и человеком. Существует несколько песен, в которых происходит между человеком и мнимым животным. То есть находится животное где-то в лесу, приводится домой, и вот дома оно проявляет человеческие признаки. То есть по тексту это видно, что, в общем, человек, то есть метафорически описывается человек. То есть вполне возможно, что в песнях такого содержания просто описывалась вот некая такая обрядовая ситуация, когда совершается, я бы сказал, такой вселенский половой акт между всеми и вся.
Передачу о русских народных песнях подготовила Тамара Лиленкова. Режиссер Марина Смирнова-Фрэдса. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода.
это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».